Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проводит священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма в городе Апрелевка. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что на этой неделе мы говорили, и вот сегодня завершаем, говорить о юности, юношестве, молодежи. Конечно, очень не хотелось бы уходить в дебри таких понятий, как вот сейчас молодежное служение. Все наши гости, которые на протяжении этой недели к нам приходили, говорили о том, что, ну вот, все хорошо, но молодежное служение — это очень сложная штука с огромным количеством подводных камней, что она достаточно сильно забюрократизирована, и поэтому нормальной работы с молодежью нет. И все время вспоминали, как это было в начале 90-х, как в начале 90-х это все вот начиналось снизу, что это было движение снизу. И поэтому я у всех спрашиваю их собственные воспоминания. Отец Георгий, у вас ваша встреча с церковью, пускай не приход, а именно встреча вот с таким понятием, как церковь, как она произошла?
Ну, меня крестили еще в неосознанном моем возрасте. Мне было, наверное, годик. Мама пришла в церковь, начала выцерковляться. Вот таким образом меня...
Это конец 80-х был, да?
Ну да, то есть в 87-м у меня год рождения, в 88-м меня крестили. Вот, но это было так, легкий заход, можно сказать, потому что более глубокого церковления пришлось где-то, когда мне было лет, наверное, 6-7, и тогда уже начались поездки по храмам, по монастырям, такая активная паломническая жизнь, вот, и тогда можно и говорить о том, что я вот соприкоснулся с миром церкви.
Ну, а это вот все равно было движение со стороны взрослых.
Да, безусловно.
А ваше собственное, вот в те 6-7 лет, которые вас возили по монастырям или куда-то там, в храмы другие, вы сами что-то ощущали при этом? Вот было какое-то отношение маленького Георгия, Юры, да?
Да.
К тому, что происходит вокруг.
Я был очень впечатлен эстетикой и красотой. Вот я помню, до сих пор мне было лет 7, наверное, соборное служение в Пафнутьевском монастыре, когда открывали царские врата, зажигалась паникадила, выходили рядами там архидиаконы, священники и все-все. Меня это очень эмоционально как-то впечатляло. Я не мог отрефлексировать это всего, конечно, но вот до сих пор помню, что это меня очень впечатляло. Мне хотелось быть в какой-то степени, ну, сопричастным вот с этим, поэтому я с юного возраста там смело просился, а можно мне в алтарь, например, да, а можно я войду, а можно мне вот туда-то. Вот, то есть у меня была такая история, но она связана не с каким-то там духовным чаяниями, там, рефлексией какой-то, да, а именно, ну, такая эмоциональная, яркая, внешняя в чем-то, вот, теплое воспоминание, вот, связанное с церковью. Вот, помню вот эти молебны, богослужения. Мы очень рано, например, вставали в монастырь, чтобы попасть, попнуть в Самоборский монастырь. Меня мама будила в часов, наверное, 4 утра.
А жили где вы?
Ну, это Селятина, рабочий поселок.
Ну, недалеко от Апрелевки, собственно.
Да, то есть ехать где-то было до Боровска, ну, достаточно долго, где-то час до Балабанова, да, да, больше, потом на автобусе, вот, и мы приезжали там условно к 7-8 часам, вот, то есть мы добирались там 3 часа где-то, 2,5-3 часа, ну, в зависимости там от автобуса, вот, и мне это, я вот не помню, чтобы это было мне в тягость, то есть если я своих детей сегодня как-то вожу в храм или говорю, там, мы пойдем, вот, и уже возникают какие-то, особенно у старшего, ну, ему там 15 лет.
Ну, это уже,
вот, да, это уже совсем другой, да. Вот, то у меня как бы вообще такого в детском возрасте, по крайней мере, такого не было. Вот, и вот это восприятие красоты, вот, а потом меня еще, кстати, в Пафнутьевском монастыре все-таки разрешили как-то участвовать вот в этой жизни взрослой. Вот, то есть и допустили, как потом и до алтаря, и монастырские какие-то послушания, которые там, я как ребенок немножечко это приобщился к ним. Вот. Ну, вот такое вот первое, если говорить о первом соприкосновении с...
Много детей было рядом с вами вашего возраста?
Ну, вот именно в то время, именно в монастырский период, вот этот, да, если его так можно назвать, не особо много, вот, а вот в приходской жизни, когда мы уже пришли просто в обычный приходской храм в Одинцовской епархии, там было много детей.
Ну, тогда еще была не Одинцовская епархия, это
ну, да, 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 Московская областная, да, да, да,
большая.
Одинцовское благочиние.
Да. А... Интересно, мы на днях с отцом Сергеем Андрианом, буквально вчера, тоже в этой же линейке программ обсуждали, что очень многие сверстники, которые, ну, у него вот эта алтарная жизнь началась тоже в детстве, и очень многие его сверстники, которые вместе с ним, там, мальчики в алтарь ходили, девочки где-то пели, что их спустя некоторое время уже в церкви было не видно, проходил какой-то период, может быть, детского очарования чем-то таинственным, и начиналась новая жизнь, где уже... Молодые люди в церковь не заходили обычно. А у вас, как вот вы говорите, вот потом в Одинцовском районе на приходе были другие дети. Вы их потом видели где-то? Для них церковь осталась церковью?
Ну, для действительно, для меньшинства, я бы сказал. То есть, в принципе, те дети, которые были вхожи также в жизнь церковную, в приходскую, вот, они в основном ушли. Они в основном ушли, и в алтаре тоже не все задержались. Но, то есть, ну, единицы, может быть, один. Вот я так вот вспомню, который вот пошел даже по пути и стал священником в итоге. Вот. А все остальные как-то вот разбежались.
А почему?
Сложно сказать мне, почему такое происходит. Но вообще это какой-то... Меня очень сильно, по крайней мере, вот в церкви... оставляла, ну, мне очень нравилось пономарить, я понимал то, что я важен, ценен, нужен, и мне это просто нравилось.
А вам нравилось вот. Именно с технической точки зрения разжигать кадила, ходить со свечой, или все-таки сакральный опыт и смысл какой-то тоже у вас был, и вы в него вкладывали?
Ну, скажем так, вот именно в дни юности особо больше какая-то психологическая вещь присутствовала, что у меня просто мир делился немножко на два лагеря. Есть обычная светская жизнь со школой и со всем. Вот
да, у меня
то,
тоже.
Что, да, и есть вот церковная жизнь. И церковная жизнь меня больше, ну, возможно, больше принимала. Вот, больше принимала. Я был там, чувствовал себя более комфортно, мне там было более хорошо, вот, чисто эмоционально, вот. А в светской среде было все немножко по-другому, там больше даже как-то так получилось, что в светской среде у меня больше кризисов образовалось, чем в церковной, потому что в церковной как-то для меня, видимо, было все более понятно, комфортно. Даже был такой период, когда я отошел от церкви, ну, подростковый уже где-то ближе, там, 16-17 лет, и помню, что когда я вернулся опять в алтарь, у меня было вот такое вот удивительное чувство, я думал, о, я домой вернулся. Вот, то есть вот что-то такое вот близкое, родное после вот разрыва произошло.
А детские кризисы, они разве могут разделяться? То есть, мне кажется, если у молодого человека кризисное состояние, а без него в подростковом возрасте никак, то это распространяется практически на все и на все, что человек делает. Начиная там от школы, заканчивая всеми увлечениями, все равно вот эта череда кризисов, она сильно влияет.
Ну, на меня тоже влияло. Но у меня как-то вот появилось это вот в такое, пошло в разрез. Вот почему-то церковная жизнь у меня менее кризисная оказалась, чем светская. Вот школа, успеваемость, отношения со сверстниками, вот, и так далее. А в церковной среде, вот, мне было как-то комфортно, вот.
Дальше вы, когда выбирали, куда вам поступать, вы... ориентировались все-таки в первую очередь на церковный опыт. Вы хотели... Почему вообще вы остались в церкви? Давайте вот с этого начнем. Почему вы остались в церкви тогда?
Ну, уже осознанный такой приход обратно в церковь, вот, он произошел... Ну, то есть я уже сказал то, что я ушел из церкви.
Ну, да.
Вот, потому что там, конечно, тоже произошел определенный кризис смысловой. Я не очень понимал, что это такое. Я очень сильно соприкоснулся с церковной жизнью и увидел внутри церкви очень много тоже нестыковок, каких-то личных трагедий вот, у людей внутри церкви. Вот, и поэтому у меня такой оказалось, я долгое время находился в такой смысловой пустоте. Вот. И потом уже, когда попробовал найти выход, уже фактически какой-то период, мне вообще казалось, что я в какой-то степени единственный способ существования такой в какой-то степени сугубо материализм. Угу. Вот. Ну, потому что он какой-то понятный, логичный, вот, доступный. Вот. Но это был очень короткий период. А потом случилось, ну, такой небольшой опыт, инцидент. У меня со здоровьем какие-то вопросы начались возникать. Я играл как-то, помню, в баскетбол и упал в обморок. И вот у меня вот это ощущение пустоты, когда я там упал, она привело меня к какой-то мысли, что пустота – это слишком бессмысленная вещь. Угу. Вот. И я уже потихонечку потом думаю, ну, пойду еще зайду там в храм. Вот,
там привычно.
Там привычно, да. Там, и там уже произошло некоторое, можно сказать, перерождение моего опыта. Вот, потому что, ну, да, привычно, да, психология, да, все это понятно. Вот. А потом встреча с людьми, которые отличались от того опыта церковного, который у меня был в детстве. Вот, ну, с пастырями другую, с литературой, с образованием, вот, начал наполнять вот эту пустоту, вот, и ложиться вот, последовательно вот, с тем эмоциональным комфортом, который мне давала церковь, и уже я уже вошел в церковь совершенно по-другому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях в Светлом радио сегодня священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма в городе Апрелевка в Подмосковье. А у вас много было друзей, которые вообще никакого отношения к церкви не имели? Ну, наверное, в период кризиса так все.
Да, в принципе, у меня прям церковных друзей-то особо-то и не было, вот если бы друзей. Да, мы были там вот с ребятами, алтарничали. Угу. Мы приходили в один храм.
Но тусовки такой не было?
Нет, не было. Вот, и даже как-то вне богослужения мы особо не общались. Я жил далеко, мы после богослужения собирались, ну, там, может быть, максимум трапезно, и мы уезжали. То есть основная моя, как раз-таки, круг общения был не церковных людей и ребят. То есть я вот занимался спортом, я занимался баскетболом. Я в основном вот с этими ребятами не общался. Ну, точнее, я общался.
И общались.
Да, потому что... А они все не церковные, там ни одного не
было. А как они воспринимали, знали ли они вот о вашей церковности?
Знали, ну как, на уровне приколов, шуток, вот. Потом, когда уже мы начали, там, я учился в институте, вот, ну, никто не говорил о том, что я учусь там, условно, на попа, как они, да, вот любят подколоть, вот, но...
Но между собой, если надо было объяснить, куда Юра пошел, то проще объяснить на попа учиться.
Да, 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 ну, хотя у меня был еще козырь, я мог сказать, что у меня философско-богословский факультет, и это как-то совсем немножко преображало и всех осанивало, потому что, ну, философия – это что-то таинственное, непонятное и очень умное, видимо, вот, но в целом все равно, да, и до сих пор, когда я встречаюсь с этими ребятами, встречаюсь, иногда до сих пор играю там в баскетбол, вот, они знают уже, что я священник, конечно же, вот, и отношение у них, ну, примерно такое же, ничего для них это особо не поменялось.
А поменялось что-то в среде? Почему я обо всем об этом спрашиваю так подробно? Мне очень интересно, поменялось ли что-то в среде. Вы сейчас все равно много общаетесь с молодежью, я так понимаю, на приходе, ну, да, и это там часть вашего служения священнического, это общение. Вы видите, что что-то изменилось? Или молодые люди, они всегда одинаковые. Это молодые люди, это возраст определенный. Меняется, может быть, субкультура, а вот отношение к жизни, взгляды на церковь, взгляды на интересы окружающих, это все примерно монолитно одно.
Ну, здесь я в последнее время начал замечать, что не стоит слишком обобщать. Вот, ну, вот таким названием. Вот молодежь, она какая-то, она слишком разная. У меня есть примеры удивительные, когда у меня из неверующих семей вот пришли в храм ребята, пришли, причем так, как я не приходил. Они пришли и начали очень серьезно увлекаться богослужением, там, изучают славянский язык сами. У них родители вообще как бы не церковные, не верующие.
А что вот, вот что молодого человека привлекает?
Я, честно, даже не могу ответить на этот вопрос, что его привлекает. Вот, вот он пришел, там мальчик, и там можно.
А сколько ему лет?
Ему там вот 13.
Ну, да, вот, вот это тот возраст, когда... Да.
Один пришел 18. Вот, что еще меня тоже так немножко удивительно, вот, то, что мы пытаемся всячески внутри храма сохранить ту молодежь, которая является нашими детьми, вот, а они пытаются оттуда как-то потихонечку, вот, разбежаться, а тут такой обратный эффект.
Ну, это, мне кажется, это объяснимо очень, потому что те, которые были с детства воспитаны, а они хотят посмотреть мир за пределом. Вот вы всю жизнь прожили в одной стране, вам хочется посмотреть, что в других странах происходит. А здесь вы вроде бы уже все понимаете, хотя понятно, что нет, но вы далеко не все видели, не везде были и всю страну не объехали. Но вот в вашем локальном мире, в котором вы существуете, вам хочется выйти за его пределы. И, наверное, и тем ребятам, которые приходят в храм и что-то ищут, тоже они хотят выйти за пределы своего мира и узнать что-то другое. Просто... они, может быть, выше вот этого общего нарратива про то, что, ну, в церкви там... Почему люди увлекаются разными религиозными практиками? Мне кажется, в поиске, в постоянном поиске ответов на вопросы понимают, что... понимают, как понимают, им кажется, что вот, православная церковь — это что-то, ну, такое вот пасконно свое, которое всегда с нами, там все про это понятно... А там святая земелька, там какие-то иконочки бумажные, там бабушки, которые ходят со свечками. В этом ничего нет. А вот если вот, вот какая-то такая практика, это же гораздо все интереснее, там гораздо больше смыслов, ты глубже погружаешься, там больше таких же, как ты, людей. А кто-то этот нарратив преодолевает и приходит посмотреть, правда ли это. Правда ли там только бабушки со свечками?
Ну вот, да, еще есть такой момент, как подростковый бунт, когда ты, у тебя, он направлен на то, что тебя окружает. Если тебя окружает, как бы, условно, очень много светского, то у тебя, может быть, даже направлен он на это светское, и идешь в сторону церковного. И наоборот, если тебя окружает все только церковное, у тебя твой бунт может быть направлен только на церковное, чтобы уйти из этого в другую сторону. Вот, просто я сейчас вспоминаю тоже себя, вот у молодежи слишком, ну, вот у такой, того возраста слишком много такого чувства того, что я все знаю. Вот, вот я тоже в церкви вот, очень не любил ходить на занятия воскресной школы, потому что мне кажется, ну что мне тут расскажут, я тут все знаю, я тут все знаю.
И вот так и было? А? Так и было?
Нет, я ничего не знал, мне так казалось, что я все знаю, вот, и мне это было как-то, ну, я так немножко свысока. Я помню вот именно действительно свой юношеский вот этот период, мне вообще казалось, что я какое-то слишком значимое существо. Вообще. И моя осознанность, мое сознание — это что-то такое великое, прекрасное, и никто не должен иметь какую-то возможность там критику какую-то мне наводить условно. То есть у меня вот чувство ЧСВ там было вот слишком большое. Вот. И вот этот момент в молодежи, но опять же не во всей, не во всей. Вот этот момент я как бы вот отмечаю, что это нечто общее. Вот эта сугубая концентрация на своем, на самом себе. Вот, на своем собственном мнении, да, на своем собственном опыте, когда ты не видишь ничего, кроме самого себя, вот, но это единственное, вот, как бы, возможно, очень яркое такое вот обобщающее свойство вот, молодежи, которое и церковное, и нецерковное. Вот. И вспоминаю, вот, например, себя вот, по поводу там тоже работы с молодежью, вовлечение детей и людей в церковную жизнь. Я помню то, что меня вот еще особо, ну, это я его сейчас так рефлексирую, вот, что меня зацепляло. Мне не создавали какой-то искусственный мир. Я был просто включен в серьезную взрослую жизнь. То есть просто в эту взрослую жизнь не было закрыто дверей. Вот что как бы важный принцип, который, когда я тоже общаюсь там с педагогами воскресной школы, с людьми, которые говорят о том, что как же нам вот детей-то привлечь к церкви. Вот всегда звучит у меня, в принципе, такая мысль, что не надо как-то специально привлекать, нужно просто самому жить, серьезно относиться к своему делу, жить своей жизнью, духовной жизнью в том числе, и просто оставить дверь открытой, вот, чтобы это могло быть как-то вот быть сопричастным и другим людям. И вот в молодом возрасте, мне кажется, это очень важно. Вот я потому что, почему я там говорил о том, что меня вот алтарное дело очень держало на самом деле в церкви, потому что она была мне доступна, это было возможно, и это было серьезное взрослое дело.
Которое... А держало ли вас в церкви или в рамках определенной субкультуры?
Ну, в какой-то степени, можно и так сказать.
Нормально ли то, что для многих молодых людей церковь – это часть субкультуры?
Ну, для определенного возрастания, периода возрастания, мне кажется, это вполне себе нормально, потому что мы не можем перепрыгивать через периоды роста. Вот, через периоды развития. Плохо, когда ты останавливаешь понятие церкви только как на субкультуре.
Но я знаю людей, которых, для которых погружение в церковь как в субкультуру было достаточно долгим, вплоть до постригов, вплоть до рукоположений. Но потом со временем выяснялось, что это именно погружение в субкультуру. То есть мы же можем погрузиться в определенное музыкальное течение с головой, не просто слушать какую-то группу, а скупить абсолютно все альбомы, ну это ладно, развесить все плакаты, которые есть с изображением вокалиста, музыкантов разных составов, ну ладно, ходить на все концерты, если эта группа до сих пор существует, ездить по разным городам и так далее, и так далее, и так далее. Тут можно много чего набрать. А для кого-то церковь тоже становится частью вот такой именно субкультуры, то есть здесь нет какой-то объективной встречи с Богом, причем может казаться, что она есть, да, но на самом деле, вот как потом плакаты со стен снимаются, и новая какая-то группа, или ты понимаешь, что это было все очень в силу возраста, ты слушал, а теперь ты спустя несколько лет слушаешь эти тексты или эту музыку, понимаешь, что это все уже совсем на другом уровне, и ты это или перерос, или просто это теперь не совпадает с твоими пристрастиями. Я знаю людей, у которых в церкви так же было, а они уже к этому времени постриженные, рукоположенные, а выясняется, что это субкультура. Это действительно трагедия, но трагедия. Это вот опять трагедия возраста, потому что подавляющее большинство людей, которые вот, с которыми это случилось, начиналось это все совсем в молодом возрасте, и если заканчивалось, то тоже с периодом взросления. Ведь это же тоже вот такая вещь внутри церкви, о которой мы часто не любим говорить, которую мы постоянно стараемся замести куда-то подальше, потому что об этом неудобно говорить, потому что церковь, она у нас... Ты пришел, у тебя встреча с Богом, у тебя обязательно серьезный духовный рост, но нет статистики. Но у многих это именно в молодом возрасте, этот поиск, он вот именно такой. И дальше, я не знаю, чья это заслуга, может ли быть это какая-то заслуга опытного священника или какого-то опытного взрослого христианина, который может этот интерес уже подогреть настоящим Христом, или просто ничего не произойдет. Давайте об этом чуть подробнее поговорим, буквально через минуту. Напомню, отец Георгий Букин, священник, клирик Ильинского храма в Апрелевке, у нас в гостях. Я Алексей Пичугин, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что у нас в гостях священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма в Апрелевке. Мы говорим о молодежи в церкви, не только в церкви, об опасностях и прелестях, в хорошем смысле слова, то есть о том, что есть прекрасного в этом возрасте. Но вот мне действительно кажется, что проблема отношение к церкви как к субкультуре, причем человек этого не понимает, поскольку когда увлечен чем-то, каким-то спортом или музыкой, или группой, он не очень отдает себе отчет в том, что это субкультура, и что сегодня это может быть одно, а завтра другое. Так же и с церковью. Сегодня это церковь, завтра это что-то другое. И вы эту опасность видите? Ощущаете? Встречались, сталкивались с ней?
Ну, в какой-то степени да.
Есть ли в этом вообще опасность? Может быть, для кого-то это очень полезный опыт, который прошел, ну и вот человек пошел дальше в свою жизнь, проживать свою жизнь дальше, а это был какой-то хороший, интересный, любопытный опыт.
Ну, это возможно, если это, как сказать, избежать, если бы это, эти действия не приводили к каким-то фатальным трагедиям, вот тогда, наверное, можно было бы сказать, что это хороший опыт взросления и так далее и тому подобное. И отчасти это действительно так. Вот, то есть мне кажется, что здесь не стоит фатализировать эти моменты, что вот если человек вошел в определенный опыт церковного опыта, переживания, вот, что это должно быть прям сразу на нем, ну, у него что-то там не получилось, или вот он разочаровался в чем-то, наверное, в церковном, только в силу того, что ему не хватало какого-то опыта, или вот он ограничен вот этой субкультурными рамками. И здесь я бы не сказал, что это опасность. Это вот естественное развитие человеческой личности. Вот так устроен человек. Вот так вот он живет, вот так он развивается. У меня было такие ощущения о себе самом, что вот в детстве мне казалось, что я вот прям очень верующий человек. Потом в юности мне казалось, что ну, это какая-то детская восторженность просто была. Вот. Чем старше я становился, в общем, я каждый свой предыдущий опыт как-то оценивал по-другому. И вдруг у меня тут, когда меня, я принял священнический сан, мне руку положили, вот, я начал немножко служить, вот, мне показалось, а, так вот оно, что такое церковное общение, церковная жизнь, и совершенно я оценил какой-то опыт церковный по-другому, фактически не то чтобы обесценив прошлый, но как-то сказав о том, что вот теперь что-то более настоящее. А потом прошло еще какое-то время уже священнического служения. У меня другие переживания по тому периоду совершенно происходят. Вот. И поэтому вот этот период субкультурности восприятия церкви, он есть. Я бы не сказал то, что это хорошо или плохо. Я его воспринимаю просто как естественным. Просто на него не надо возлагать чрезмерные обязательства какие-то и гиперответственность. Да, он просто есть. Плохо всегда, когда ты там подросток условно обвешал плакатами любимой группы всю свою комнату, это как бы условно, ну, нормально. Но когда ты этим занимаешься там в 50 лет, вот, наверное, мне кажется, это уже, ну, наверное, такое возможно, но если ты с такой же энергетикой, с таким же смыслом занимаешься, вот, ну, кажется, что я не уверен даже, что это возможно в целом. Вот, но если возможно, то кажется, что человек в чем-то застрял в каком-то вот периоде своем. Вот. Не видно здесь какого-то вот развития.
Так ведь могут сказать и про тех людей, которые из комнаты сделали иконостас, зайдет человек с другим мировоззрением, представлением о том, что вот это примерно то же самое, как всю комнату заклеить плакатами группы, и скажет, что человек застрял.
Ну, в церковном мире такое вполне себе возможно, мне тоже кажется, почему нет, почему нельзя, можно же остановиться в развитии своего церковного опыта вот на уровне, скажем так, церковной лавки, как иногда люди приходят в церковь, и они все знания о церкви получают за церковной лавкой, ему сказали, как поститься, молиться, и он иди поисповедуйся и причастись, и он вот ровно вот с этими знаниями может прожить 20 лет, и все. То есть он уже ходит в церковь, он уже исповедуется, но вот развитие у него дальше, даже интеллектуального, не произошло. Оно как-то примерно вот плюс-минус вот в этих рамках и осталось. И прошло 20 лет, вот, он с этим и остался. Вот так же и тут, да, это все возможно так же и застрять. Но обесценивать этот опыт тоже не стоит. Это прекрасный опыт, но он просто должен быть все-таки поддаваться развитию. Вот. И в то же время не стоит как-то воспринимать это как какую-то огромную трагедию, что вот... Ну, тут, наверное, вопросы именно внутри церковной педагогики, как мы вообще воспитываем свою паству, условно, да, как мы, как пастыри, помогаем людям увидеть эту проблему и дальше, там, возможно, помочь ему развиться в духовной жизни. Но тут еще, наверное, важен очень такой принцип, что иногда нужно просто с вниманием отстраниться от человека, дать ему возможность переживать вот этот опыт, если это, конечно, его опыт не декларируется им и не пропагандируется, да, как единственно верный. Вот здесь тогда надо его немножечко ограничить, чтобы он кому-то не навредил, ну и самому себе в первую очередь. Но дать человеку всецело прожить вот этот опыт, осознав, что вот он где-то уже ограничен, да, вот этот церковной субкультурой, да, уже надо двигаться куда-то дальше, вот, это тоже необходимо делать.
Хорошо сказали про ограниченность церковной субкультурой, потому что есть, как мне кажется, выход. Ведь, наверное, Господь от нас хочет прежде всего самостоятельности, ну, верности в самостоятельности, то есть когда ты не просто верен, потому что... Так сказано, кто-то сказал, кто-то благословил, а потому что ты это чувствуешь, что ты верен ему, и то, что ты сам принимаешь какие-то решения и отвечаешь за них, а не просто их кто-то тебе предложил или ты сам попросил это предложить. И вот, наверное, как по мне, ты это и есть выход из субкультуры.
Ну, да.
В какой-то мере. Да. У каждого по-своему, опять же, у всех опыт абсолютно индивидуален, но для многих людей, наверное, это действительно так. А когда вы учились в институте, опять же, это все-таки продолжение этого возраста, ну, 19-20 лет, да, а те, кто вас окружали, это были люди, которые с детства как-то в основном ходили в храмы, были с родителями, или это люди, которые в подростковом возрасте что-то ища, нашли и пришли?
Вот в основном это как раз-таки были люди, которые в подростковом возрасте пришли к вере, ну или после подросткового, ближе как раз-таки там к тем же 19-20, вот, и я всегда этим людям в какой-то степени, ну я так формулировал, по крайней мере, для себя, что я им завидую, вот, что у них есть вот этот вот переход и какая-то особая, ну, особая ревность, особая благодать и вот это вот искание. И я всегда сожалел такой, как мне казалось, что у меня такого нет, вот, что я вот как-то практически все время в церковной колыбели нахожусь, вот, и находился, вот, и те ребята меня очень в этом смысле, ну, вдохновляли, вот, и мне это очень нравилось, то, что вот они не так, как я пришел к вере, а пришли, и мне казалось, я их как-то вот внутренне даже считал, ну вот, они, у них более интересный
путь. А многие из них остались?
Ну, вот этот вопрос уже, да, интересный.
Но он сразу напрашивается, да, если, да. Если человек сам пришел в подростковом возрасте, да. Прошло еще 10-15, ну, уже как мы учились, мы же примерно все ровесники и учились в одно время, в начале 2000-х, а вот по моим представлениям, большинство остались, да.
Вот у меня тоже, да. Вот из того курса, по крайней мере, который я смотрю, не все, может быть, так плотно связали свою жизнь с церковью, вот, но осознают себя как церковными и верующими там, христианами, вот это вот большинство, да. Вот таких вот уже кризисов, как в моем детстве или ранней юности, там 13-14 лет, когда у нас был алтарь забит детьми, и после этого практически никого из них нет, вот в институте такого не происходило. То есть люди пришли, и вот они как-то и остались.
Ну, про алтарь у меня всегда есть какое-то достаточно двойственное отношение к тому, когда алтарь забит детьми, потому что, как мне, опять же, кажется, это же прикольная игра, разожги кадила, походи со свечкой. А для многих родителей, ну, там, если это, там, про мальчиков речь идет, это очень удобно. Он пошел в алтарь, а ты спокойно на службе. А он там тоже и под присмотром, с одной стороны, с другой стороны, у него веселая игра, разожги кадила. А с третьей стороны, ведь, ну да, поиграл, кадила разжег, мячик покидал там после службы, еще что-то. Это все там звенья одной цепочки, это все игры. И много ли, возвращаясь к тому же вопросу, много ли священников сумели этим ребятам что-то объяснить, и многие ли хотели услышать, понять и остаться? Ведь начнется какая-то более интересная, если за веселой игрой в разожги кадила ничего, и вовремя его подай, ничего больше нет, и молодой человек, когда у него появятся гораздо более значимые интересы, я подчеркиваю, в мире гораздо более значимые, почти все интересы более значимые, чем разжечь и подать вовремя кадила. Да. А вот остальные смыслы, это уже другой вопрос. И непонятно, почему они должны у человека молодого возникнуть. Ведь мы как раз с отцом Сергием, по-моему, Андрианом про это говорили накануне, что у тех, кто не пошел в алтарь, например, в детстве или в юности, а на клирос попал вдруг, потому что читает хорошо, или слух хороший, пел хорошо, или девочки, то там гораздо больше возможности погрузиться в какой-то смысл, и вдруг через эту череду непонятных церковно-славянских текстов, потому что там никто из детей ничего в церковно-славянском языке не понимает все равно, да, или подростков, ну, подростков почти ничего не понимает, но среди этих текстов все равно, я вот по себе это помню, там, у меня слуха голоса никогда не было, поэтому там, я в 19 лет пошел алтарничать. А до этого я пытался пробовать себя где-то на клиросе, ну, читать у меня получалось, хотя ничего не понимал, что я читаю. А петь, естественно, я не умел и до сих пор не умею, но даже из того, что я не понимал, но читал, правильно читать-то проще, чем понимать. Совы нежные такие получаются, да, если кто-то знает эту песню. А когда французская группа поет русский текст, не понимая, о чем там написано. Все равно какие-то вещи, они очень ярко в тебе отпечатываются. Ты читаешь первую кафизму, там, «Господи, да не яростью твоей обличеши меня, не же гневом твоим накажешь». Ты все равно понимаешь, что за этими словами есть какое-то огромное-огромное полотно смыслов, которое тебе интересно как-то, в которое тебе интересно погрузиться, что-то понять, почему это так, откуда это взялось. И когда ты в алтаре кадила разжигаешь, этого вообще, конечно, нет. Ты даже не слышишь, что там где-то читают.
Но у меня, конечно, переоценивать подачу кадила не стоит, и вообще вхождение в алтарь не стоит, но...
Мне кажется, больше нравилось кадила разжигать тоже в какой-то момент жизни.
Да, но алтарное дело было связано у меня, ну, то есть со многими факторами, да, то есть я делал все и читал, и апостолы, и псалтырь, и то, и все, и там сбегать на колокольню позвонить. Я помню, у меня был такой катехизаторский или миссионерский провал, я своих дворовых друзей позвал в храм, вот, с предлогом, то, что, говорит, там очень интересно.
На колокольню можно забраться.
Да, но что я сделал? Я их притащил, можно сказать, в храм, а они, ребята, у родителей отпросились, вот, оделись прилично, рубашечки, вот, брючки, все так, как положено, и я довольный, веселый, привожу их в храм, говорю, вот здесь стойте в конце храма.
На вот, входе.
Да, а я пошел алтарничать, вот, и у меня служба прошла в своем ритме, с кадилами, с выходами, с свечами, бегание на колокольне, потом с вкусной запивкой, с причастием вкусной и вкусной запивкой после, вот, и весь такой там, наевшись просворок, вот, замечательный, вот, я к ним подбегаю и говорю, ну как, вам понравилось? Они такие, нет, здесь мы сидим и не знаем, что делать. Я их посадил в самый конец храма, где сидят бабушки, вот, где храм битком народа, ничего не видно даже, что происходит, вот, и я тогда совершенно не понял,
что как же так?
Да, как же так?
Прекрасно,
мне все, да, так понравилось. У меня все так замечательно, все так хорошо, а у них все так плохо. Вот, и я даже не понял, почему такое произошло. Только с возрастом я уж как бы осознал, да, то, что насколько педагогически неграмотные мои были действия, вот, что я вроде бы с друзьями хотел поделиться вот этой церковной или просто эмоциональной составляющей позитивной, которая у меня есть, вот. а наоборот, таким образом укрепил или подтвердил их мнение о том, что в церкви особо делать нечего, скучно, ничего не понятно, вот, и так далее. Хотя вот ребята абсолютно, да, мои ровесники одного возраста, вот, пришли в один и тот же храм, вот, и ушли совершенно с разными ощущениями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма в Апрелевке в Подмосковье. А так нужна ли служба обычная в переполненном храме молодому человеку 12-13 лет, который все равно будет, ну, не пошел он в алтарь, там, девочка не пошла на клирос что-то читать, петь, ну, и нужно ли это, вот, сидеть где-то в конце храма? Вот как вы бы объяснили значимость происходящего подростку в 12 лет, которому там привели, а он скучает, потому что и выйти нельзя, ну, там, или вышел, ну, там, 5 раз уже не выйдешь. Ну, и зачем?
Да я поэтому тут стараюсь как-то особо не объяснять. Я поэтому думаю о том, что важно давать возможность всем участвовать, в том числе в богослужении, понятно, может быть, не с первого раза, но потихонечку, вот, перенося тот опыт, который у меня был, то, что мне давали такую возможность, по крайней мере, попробовать вот что-то делать, с чем-то соприкоснуться, с чем-то жить. Вот, для меня не были созданы специальные детские условия в храме, но я был включен в серьезную взрослую жизнь, которой жили взрослые, которой жили там мои родители, который жил там священник, который, да, и я был сопричастен вот к этому миру, ко всему, в полноте, не только на богослужении, и после богослужения.
Но к вам же, наверное, приходят достаточно часто люди, которые говорят: батюшка, вот там, у меня дети или внуки, они там были маленькие, ходили, а теперь больше не ходят. Конечно. Это еще в формате исповеди, а я вот такая грешная, не могу их заставить.
Конечно.
А что в таком случае вы говорите?
Я говорю о том, что не нужно заставлять жить. Принцип простой: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи, занимайся своей жизнью. Вот, показывай, просто занимайся условно с открытой дверью, как я уже несколько раз говорю, да, чтобы это было доступно, вот, хотя бы возможности это, потому что, ну, какие могут быть способы? Если были какие-то способы, да, это уже своего рода какая-то манипуляция или выращивание что-то вот в каких-то искусственных условиях. Что мы можем вырастить в искусственных условиях? Ну, вот какие-то рафинированные такие вот условные вещи. Вот. И к церковной жизни в полноте такие схемы не могут быть применимы. Ты должен по принципу спасения человека, церковь — это корабль спасения, по принципу спасения человека, когда там тонет корабль, этот спасательный жилет надо сначала надеть на себя, потом на ребенка.
Ну и маска, да,
в самолете. Да, маска в самолете. Такая же история в церкви. Ты занимайся своей жизнью. Занимайся своей жизнью серьезно, ответственно. Вот. И если ты это любишь, если тебе это важно, если тебе это дорого, если у тебя здоровые, психологически здоровые отношения с детьми, у тебя не потеряно чувство доверия с этими детьми, да, у тебя есть контакт, взаимопонимание, да, и детям, соответственно, интересно с тобой, как с человеком просто.
А вот. Ваши дети 15-летние что говорят? Вы говорите, вот трудно с утра разбудить в храм.
Ну, 15, чем с младшими еще сильно такой проблемы нет, со старшим, он говорит... Ну, я говорю: Вань, условно, давай договоримся, да? Я говорю: вот понимаешь, ты не во всем свободен в этом мире. Ты живешь вот в рамках семьи, да, есть тоже определенные правила и понятия. Я понимаю, я готов пойти там на уступки там с тобой, я понимаю, чего ты хочешь, чего ты не хочешь, но посмотри, то есть я стараюсь им просто смысл раскрыть такой простой, что мы, это наша жизнь, мы вот так живем. У нас тут так вот устроено. Я говорю: у тебя есть совершенно потом уникальная возможность построить свой собственный мир, как ты хочешь. Но нельзя построить свой собственный мир, пытаясь разрушить весь наш. Ну, условно.
А почему он разрушает? Ну, как бы, чем он в таком случае может разрушить вас?
Ну, не сильно то, чтобы разрушить. Это, может быть, утрированно ему как-то там говорю. Но в целом, я говорю, даже вопрос дисциплины. Я говорю: ты не хочешь, как мне это объяснить среднему, как мне это объяснить младшему, самый младший. Да, то есть с тобой я готов говорить, как уже с почти взрослым человеком, с вопроса там ответственности твоей рамки.
Говорю, ну ладно, пойдем.
Вот. Ну, он не то, что он говорит, ну, и когда я ему там говорю, Тваня, ты что, неверующий, он там такой начинает говорить. Ты что мне говоришь, там раздражается на такие мои провокационные какие-то вопросы. Вот. Но тут вопрос, опять же, идет речь о чем? Мы договариваемся. Тут уже вопрос именно каких-то вот отношений совершенно другого уровня. Если маленький, мы говорим, встаем, пойдем, потому что дисциплина не предполагает в таком возрасте особо каких-то разговоров, а чего ты хочешь там, а вот хочешь, не хочешь, да, то уже в лет 15 вот приходится с этим считаться, ну и приходится говорить вот в таких понятиях, что это наш мир общий, семейный, но у тебя, мне кажется, вот это работает в том смысле, что ты говоришь ему, у тебя будет шанс построить свой собственный мир по таким правилам и законам, которые ты хочешь. Вот.
Но потом, когда ты обособишься.
Да, а у меня, говорю, уже такой возможности нет. Я построил то, что я построил, вот, и мне это дорого, для меня это ценно, для меня это очень важно, и что ты там тоже присутствуешь в этом моем мире, потому что я тебя очень люблю. Вот, и такие простые вещи вполне себе очень хорошо ложатся и понимаются, принимаются. Вот. Что там дальше будет, я не знаю, потому что мне одно время казалось, то, что я так уж неплохо могу давать, извините, советы по воспитанию, когда у меня дети там условно маленькие, что-то там ползают, но с каждым их возрастом, преодолением какого-то возраста, я понимаю, что я вообще практически ничего не понимаю и не знаю.
И совершенно не работают воспоминания о себе таком.
Вообще не работают, потому что они все другие. Все, каждый человек абсолютно другой.
Не, ну такие же точно.
Ну, в какой-то степени.
Просто вот мы сами спешим забыть, какими мы были в 15, потому что... ну, потому что.
Но я иногда подчеркиваю какую-то колоссальную разность между вот собой в юности и вот своим сыном. Иногда, конечно, очень похожие вещи, а иногда совсем не похожие. У меня был такой опыт, я как-то сидел на педагогическом собрании, и один педагог начал рассказывать, он схему начертил, и в этой схеме предполагалось, что каждая клеточка — это ученик. Вот. И меня так это возмутило, я помню, потому что я не очень понял, а что такое ученик? Ведь это есть там Вася, Коля, это Маша.
Вы на собрании своих детей сидели или как?
Нет, в одной школе.
Так, священник.
Да, еще до священства. Еще до священства, и вот там...
А вы в школе работали?
Ну, воспитателем, да, в одной школе, да. Вот. И там вот эта вот схема предполагалась, что вот это действие вот так влияет на ученика, а вот это действие вот так влияет на ученика. И, в общем, какая-то схематическая вещь, но меня возмущало именно обезличивание вот этих вот детей. Понятно, что они чем-то очень все похожи, да, но вот у меня в воскресной школе сидит старший класс, и там есть удивительные дети, которые с таким радостью слушают о том, что я говорю, вот, и им это так ценно и важно, вот, и они так совершенно как-то на другом уровне меня воспринимают, а есть дети, которые там, ну, хотят вообще в смартфон упереться там и забыться, и вообще им это не нужно и не важно, да, то есть даже вот на таких вот моментах видишь, какую вот разницу. Вот, и поэтому с каждым человеком какой-то... Поэтому я не очень люблю вот эти такие суперобобщения, да, там молодежь, там, или вот такие вот групповые, да, потому что, ну, очень уникальные, мне кажется, бывают ситуации с конкретным человеком, вот. И на примере даже тех ребят, которые вот пришли из неверующих семей, очень искренне как-то вот молятся... Они говорят там, вот я хоть и был церковным мальчиком, я не сказал, что я любил молиться. Да нет, нет, я вообще... А они стоят там, что-то молятся, они там говорят, ой, а какой смысл там приходит, мне говорит, а что вот в псалтыре вот это означает, что о чем писал там царь Давид. Давид? Я такой думаю, ничего себе, я вспоминаю себя, мне это вообще было внутри церкви, считая себя церковным человеком, мне это вообще было неинтересно, вот. А вот им интересно.
Я и не помню.
Да,
ну... Но что-то было интересно. Я говорю, правда, не помню. Мне очень, если я в алтарь попал уже все-таки лет в 19, но до этого я, как уже говорил, там на клиросе пытался улавливать смыслы, и мне что-то прям очень нравилось. Но мне это нравилось еще вкупе с атмосферой сельского храма маленького. Угу. Эстетика для меня, я так понимаю, что и для вас, судя по тому, что вы говорите, она очень важна. И для меня, 16-летнего где-то, когда я там осознанные шаги какие-то делал, сам первые 15-16 лет, для меня вот эта эстетическая составляющая, она была первостепенный. Я, кажется, уже рассказывал, что я, например, никогда не любил на литургии ездить. Потому что это утро, рано вставать, а я всегда после школы, была шестидневка, в субботу ехал на вокзал, на электричке, 10:30 до платформы. От платформы там еще около часа надо было ждать автобусы, 40 минут на автобусе и пешком минут 20. Мне это очень нравилось. Это было частью моего нового собственного мира, который я для себя сам строю. И в этом мире эстетика занимала отнюдь не последнее место. Была осень, я помню, ну там начинал я ездить, то осень, она там сначала лет, потом все осень, осень, холоднее, холоднее, и ты на вечернюю службу приезжаешь. Ну, там так автобус подверстан был, что нельзя было приехать к самому началу, а кроме как на автобусе не доберешься никак. А пока ты доходил на автобусе, то там уже дело шло зачастую к свете тихий. И вот это, видевший свет вечерний, и я смотрел, как последние лучи заходящего осеннего солнца касаются кладбищенских оградок вокруг храма и падают в церковь, и вот сейчас уже стемнеет совсем, и к концу уже совсем было темно, вот это на меня неизгладимое впечатление. Я, наверное, о смыслах стал задумываться, когда слушал этот «Свете тихий». До сих пор, ну, часто, наверное, уже не так, но все равно, наверное, если это будет тем же распевом, как было там, то тогда для меня это снова вот как-то это вернет все в это пространство.
Ну, вот очень похоже. Вот у меня тут на это мысли такие после этого рассказа навеяло. Я понял то, что у меня еще был вот один момент, контраст между моими светскими, вот с кем я общался, с ребятами, со светской там тусовки, вот, и церковью. Вот, насколько большой контраст эстетический еще был. Тут вообще нет красоты. Я помню эти мысли у себя. То есть вот эти вот, весь вот этот мир, в котором я живу, там, спорт, увлечения, музыки, вот даже музыки. Вот такой красоты, как в церкви, не было. И мне давала возможность вот эта вот жизнь внутри церкви вот к этому сравнению. И она почему-то меня всегда тоже вот подталкивала к тому, что здесь больше красоты, эстетики, радости, того, чего в этом мире вообще как бы не улавливалось.
Но это же опять все важно как раз в том смысле, когда эта эстетика присутствует. Это тоже не везде.
Не везде.
А кто-то приходит в разрушенный храм, сейчас их меньше, конечно, там в центральной части страны стало, но не меньше в целом. У нас программ на эту тему много. И для меня эстетика, например, разрушенного храма очень действует, потому что здесь все еще с тех пор осталось. Я вообще люблю вещи, которые... Это мне археология всегда нравилась. Вещи, которые там до тебя последний раз брали в руки 1000 лет назад, там, 500 лет, 300 лет назад. Или же, ну, вот вещи, которые пришли из прошлого. Я в этом смысле барахолки всякие люблю. Все. Разрушенные храмы, ты видишь, что здесь еще пока не касалась даже рука реставратора. И она, по-хорошему, должна была всего этого коснуться уже. Но вот пока ты трогаешь то, что оставили те люди, которых давно нет, от которых ничего не осталось на земле, кроме этих фресок. И люди эти, может, где-то похоронены даже здесь рядом. Ну и памяти о них никакой нет. Точно совершенно никакой. А вот это очень важно. Ну, память у Бога только. Да. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях был священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма в городе Апрелевке. Я Алексей Пичугин. Прощаемся, до новых встреч. Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».